На громадському проект «Київ Донбас» продовжуємо перед мікрофоном Ірина Ромалійська і Єлена Терещенко. В нашій студії Андрій Корчевний, адвокат. Предлагаю поговорить с вами, Андрій, об имущественных правах українців, которые имели несчастье стать обладателями прописки в Донецкой и Луганской области. Добрый день.
Добрый день.
Андрій, речь идет о вещах, очень понятных для всех, кто оттуда уехал или кто там остался, но, боюсь, что не очень понятных для остальной Украины. Речь идет о недвижимости, недвижимости имущества, да, машинах и так далее, которые отжали, как это сейчас говорят, которые там остались, которые разрушены там, и судьба которых неизвестна сейчас. О том, что с этим делать и что с этим делать дальше, потому что полтора года продолжается непонятная ситуация, то есть продолжается антитеррористическая операция. Когда это закончится, непонятно. Хотелось бы поскорее, но неизвестно. Люди здесь без жилья, без всего многого остались, да, и вот такие вот непонятные вещи. У нас в правовом поле это как-то было специально отрегулировано?
Давайте мы о правовом поле поговорим, об этой территории сначала, да?
Давайте.
В каком правовом поле она находится? Вот в отличие от Крыма, где на сегодняшний день достаточно все ясно, есть закон об оккупированных территориях, где написано территория Крыма, она оккупирована, четко прописано, что Украина не несет никаких права и обязанности на этой территории, она не может действовать, то с Донбассом ситуация была иначе, развивалась. То есть сначала это была зона проведения антитеррористической операции. Назвать ее зоной оккупированной было нельзя, поскольку непонятен был враг. Это гибридная война. Российская Федерация, ее там нет якобы, или она там есть. Официального не было признания этого факта. Потом эти территории были названы временно, не временно оккупированными, а территориями неподконтрольными государства Украины. И вот с весны эти территории называются временно оккупированными. Но специального закона, который бы решал вопросы недвижимости и всего остального, как вот в отношении Крыма принято, вот такого закона нет.
То есть, возможно, по сути, мы в украинском правовом поле.
Однозначно, мы в украинском правовом поле, но мнение специалистов сходится к тому, что признание этой территории временно оккупированной фактически как бы привязывает вот аналог, привязывает к закону об оккупированных территориях, который принят в отношении Крыма. То есть мы можем уже ссылаться на этот закон и говорить, там оккупирована территория, и там сказано вот это и вот это. А здесь у нас временно оккупированы, то есть есть аналогия, и можно строить какие-то выводы, какие-то планы и перспективы.
Давайте перейдем к конкретным примерам. Например, сейчас в Луганске, откуда вы приехали, откуда я приехала, человек продает квартиру. Продают, естественно, ее за копейки. Или в Донецке, там сейчас можно купить трехкомнатную квартиру за 5000 долларов, это будет большое счастье, да, если продашь. Итак, продают квартиру, заключаются какие-то документы какими-то нотариусами. Какие правовые последствия этой сделки, на самом деле? Что дальше?
Давайте, да, обсудим теоретически сделку. Вот у вас есть квартира, и вы хотите ее продать.
К примеру.
К примеру, вы можете поступить двумя способами. Либо продать эту квартиру на той территории и говорить о каких-то правовых последствиях, либо продать эту квартиру на территории Украины, что это возможно. Рассмотрим первый вариант. Если вы продаете эту квартиру у каких-то местных нотариусов ЛНР или ДНР, заключаете какие-то соглашения, не нотариальные, просто простой письменной форме, либо просто давая какую-то расписку по получению денег за эту квартиру, то правовые последствия весьма туманны, поскольку согласно действующего законодательства, как мы говорили, вот этого вот сложившегося статуса этой территории, сделки, которые проводятся на территории Луганской и Донецкой области, они будут никчемными, они не приведут к правовым последствиям по отношению к Украине.
То есть они могут быть опротестованы впоследствии в суде?
Да, однозначно. Если захочет одна из сторон опротестовать, она может прийти в суд и сказать, мне выламывали пальцы, и я был вынужден подписать вот эту расписку и отдать это.
Нужен будет суд? Просто по моим ощущениям, что это будет признано просто там, где у нас, в ЛНР, ДНР, в Южной Осетии и что-то там еще, Абхазии, да? И собственно, все.
Ну, да, да, это будет, сделка будет признана только в этих территориях, но я подчеркиваю, для Украины это не будет не иметь никакого отношения, потому что в Украине есть электронный реестр недвижимости, и та сделка, проведенная на той территории, она не будет отражена в этом реестре. То есть по украинскому законодательству, по украинским реестрам, эта квартира будет числиться за старым хозяином.
Хорошо. А если повернем ситуацию по-другому? Человек выезжает на украинскую территорию, или находится на украинской территории, да, и продает квартиру в Луганске. Сие возможно, например?
Да, это возможно. Я знаю много людей, которые прошли через это. Я тоже прошел через это.
А каким образом? Ведь о состоянии объекта недвижимости никто судить не может, по сути, по месту.
А состояние никого и не интересует при вопросе оформления этой сделки.
А, купли-продажи.
Да, купли-продажи. Когда вы приходите к нотариусу...
Главное найти покупателя.
Главное найти покупателя. Да. Согласно нашего гражданского кодекса, квартиру можно продавать в одном из трех мест. А, по месту нахождения квартиры, по месту нахождения прописки, по месту регистрации продавца, либо по месту регистрации покупателя. Если покупатель не из Луганской и Донецкой области, то вы можете провести в любой точке Украины, где зарегистрирован покупатель. Если вы как продавец уже зарегистрировались в другом месте Украины, то вы можете провести, например, в Киеве или там, Донецк, Днепропетровске, где вы зарегистрированы. Если же и покупатель, и продавец находятся, регистрация у них в Луганске, то, как правило, выезжают в город Северодонецк, или, если это Донецкая область, в Краматорск, в Славянск, и сделку проводят там, у нотариуса. И стороны, выходя уже из кабинета нотариуса, имеют на руках документ, вытяг из реестра о том, что покупатель уже владелец этой недвижимости. Соответственно, я рекомендую в таких ситуациях в договорах прописывать пункт, который обычно нотариусы не вставляют, такие договора, о том, что покупатель понимает все риски, которые он принимает, покупая эту квартиру, что может быть зона АТО, линия разграничения сдвинется, возможно, недвижимость будет разрушена, что эти риски покупатель должен понимать, и потом, если он будет ссылаться на то, что «ой, а я полтора года не знал о том, что там война идет», поэтому прошу расторгнуть договор, чтобы вот этот вот пункт, он застраховал именно продавца.
Следующий вопрос по поводу, вообще непонятное, в параллельной реальности существующий этот вопрос, да, по поводу отжатого так называемого имущества, которое в первые месяцы боевики, когда зашли, да, а им захотелось обзавестись хорошими машинами, зайти и жить в хороших домах, да. Что дальше? Вот при разных вариантах развития событий, мы уже говорим о том, что там Минские договоренности вроде бы как должны быть соблюдены, да, до конца года, то есть оттуда должны уйти чужеродные войска, там должен установиться украинский правопорядок. Потом мы говорим, что нет, возможно, это будет уже 16-17 год, а там, как жизнь покажет, вот опять возобновились обстрелы, то есть, ну, непонятно что. Возвращается человек, например, в свой родной город, заходит в свой родной дом, там живут некто. Да? Машины нет, чего-то нет. Что делаем дальше?
Возвращается, когда Украина уже будет там.
Ну, к примеру, возьмем первый вариант. Возвращается туда Украина. Да. Да? Оптимистический такой вариант. Что дальше?
Если возвращается Украина туда, и человек обнаруживает, что его имущество находится в распоряжении других лиц, то у человека возникает право обратиться в суд, в правоохранительные органы с целью вернуть себе это имущество. Потому что в Гражданском кодексе сказано, что любые сделки, даже если эти сделки были проведены у нотариуса, какие-то фиктивные сделки, что любые сделки можно отменить, если имущество выбыло из владения человека не по его воле. Ну, к примеру, вот, например, есть квартира, поскольку были захвачены и бланки нотариальные, и бланки доверенности, и масса каких-то других документов, и было определенное время открыт реестр доверенностей, то могли быть проведены фиктивные сделки с имуществом, и человек может обнаружить, что есть договор купли-продажи, который там заключен доверенным лицом, которому он якобы дал когда-то доверенность. То все это можно будет доказать и показать, что это все не правомерно было сделано, что это преступление, и в конечном итоге, ну, я вижу практически 100% шансы вернуть это имущество себе, если туда придет украинская власть. На сегодняшний день украинской власти нет, следовательно, государство не может обеспечить права и обязанности на этой территории.
Ну, по крайней мере, иски можно подавать уже сейчас, заявление в милицию, или это совершенно вот для того, чтобы зафиксировать некий факт, который
можно.
Стал тебе известен.
Да, можно.
Забрали машину, фирму, не знаю, там, дом.
Да, иски можно подавать, не знаю, как суды будут на это смотреть, возможно, они будут волокитить эти дела, дожидаясь какого-то разрешения этой ситуации, этого конфликта. Но иски подавать можно, это право человека, если человек видит, что его право нарушено, у него есть сразу основания для обращения в суд.
Второй вариант рассматриваем. Это если пришла украинская власть. Если вдруг, не дай бог, у нас второе Приднестровье, замороженный, ну, некий статус-кво, да, что дальше?
По автомобилям, вот в интернете масса проходит информации, и мои знакомые, которые остались в Луганской области, они говорят, что якобы в Луганской Народной Республике происходит определенный возврат, как это говорится, отжатых машин. И по заявлению собственника, если собственник находится в Луганске, он знает, у кого эта машина находится, он пишет соответствующее заявление, ему это имущество возвращают.
Ну, такое, если рискованный человек, да?
Ну, да, рискованный
человек.
Или
в подвал, или...
Вот, то есть такие факты имели место, любые заявления на территории Украины, любые какие-то движения здесь, они, на мой взгляд, не приведут к разрешению этой ситуации. У моего одного клиента забрали два автомобиля, и он по обоим подал заявление в милицию. Он обнаружил один из автомобилей, находящимся здесь уже на территории Украины, который у него забрали в Луганске, у другого человека под другими номерами уже. То есть автомобиль, поскольку, как вы знаете, да, были захвачены и учреждением РЭО, ГАИ, бланки техпаспортов, автомобиль был просто по фальшивому техпаспорту оформлен, продан. И теперь вот занимаемся вопросом возврата этой машины.
Так, а выяснили, как он попал к новому владельцу?
Ну, пока этой информации еще нет. То есть человек купил ее.
Ну, вот. Притворная сделка, то, ну, что
притворная,
называется.
Ну, да, например, фиктивная сделка. Ну, то есть, сделка. Даже смотрите, тот человек, который ее купил, он мог и не знать, что этот автомобиль проблемный. Его мог продавать хозяин, в техпаспорте хозяин вписан как совершенно другой человек. И, ну, в данной ситуации шансов удержать этот автомобиль у себя, у покупателя нет.
Какое-то время активно вывозили в Россию те же самые автомобили. Сейчас вроде бы это...
Вот второй автомобиль он обнаружил в России. Mm-hmm. И этот автомобиль на украинских номерах пока что, но эти номера сняты совсем другого автомобиля. Ну, грубо говоря, если это Audi, то он номера с Жигулей. И правда в техпаспорте вписано, что это Audi. То есть, опять же, поддельный техпаспорт.
Я напомню, что у нас в студии находится Андрей Корчевный, адвокат. Мы говорим об имущественных правах тех людей, которые выехали с территории, которая не контролируется Украиной, или, опять-таки, не выехали, но имеют там имущество. Андрей, скажите, пожалуйста, известны вам факты того, что нотариусы, которые зарегистрированы на территории, которая контролируется Киевом, едут туда и там работают с украинскими бланками, украинскими печатями, и там на тех территориях оформляют какие-то сделки?
Я сам с такими фактами не сталкивался, могу лишь только, как вы, опираться на средства массовой информации, которые такую информацию распространяют.
Насколько это законно?
Ну, вообще говоря, в доверенности или в договоре купли-продажи или еще где-то указывается обязательно место проведения этой сделки. Если нотариус осуществляет деятельность в Киеве, возникает вопрос, каким образом он смог осуществить эту сделку в Луганске. То есть эту сделку я бы поставил под сомнение.
Это может быть стать поводом для ее отмены в суде, например,
да,
уже?
Да.
Хорошо. Есть еще такой вопрос, касающийся очень многих. Кредиты. Например, кредиты на машину, кредиты ипотечные на квартиры. Да? Люди были вынуждены выехать, соответственно, ни денег, ни работы, а что с недвижимостью или с той же машиной, непонятно. Или понятно, что их уже нет, долг перед банком есть. Или люди, находящиеся там, которые, соответственно, не могут здесь платить этот кредит. Как быть в этой ситуации? Что вообще происходит в этой сфере?
В этой сфере есть определенные подвижки вот в сторону заемщика, поскольку год назад, еще прошлой осенью, правительством было принято решение о том, чтобы банки не начисляли пеню и штрафы за несвоевременно выполненные обязательства. Это означает, что кредит все-таки у человека остается, по нему идут проценты по этому кредиту, обычные, которые написаны в договоре. Однако банк не имеет права требовать пеню, штраф и какие-то другие санкции применять к заемщику.
Если заемщик находится на территории, которая не
конкурирует.
Нет, в принципе.
Не обязательно. Если человек является, либо находится там, либо человек является временно перемещенным лицом. Угу. То есть не обязательно он должен находиться там. Следующий момент, который, можно сказать, плюс заемщику, это то, что банкам запрещено накладывать взыскания на объект ипотеки. К примеру, если у вас есть квартира, банк не имеет права забрать эту квартиру, реализовать, даже если бы он имел право. Мне интересно, как
да,
он это сделал.
Да, мне интересно, да.
Третий момент. Банк не имеет права выселять людей из этой квартиры. Ну, банкам это, естественно, не нравится, эта ситуация. С другой стороны, заемщики, ну, скажем так, передышку определенную получили, хотя кредиты все равно придется платить. От этого никуда не денешься.
То есть, если люди сейчас живут на территориях, которые не контролируются Киевом, и у них есть кредит, например, в одном из украинских банков, я не знаю, Укрсиб, Приват и что-нибудь еще, они там... живут, но потом, когда, я не знаю, эта территория вернется под контроль Украины, они все равно должны будут выплатить этот кредит.
Да, да, они должны будут выплатить кредит и проценты, которые набежали вот за это время, если ничего не поменяется еще в законодательстве. Потому что наше законодательство очень сильно плывет, и мы можем говорить лишь о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день.
А так называемые центральные банки, так называемых республик, они не стали правоприемниками, ну, по своему внутреннему...
Они пытались, по-моему, были такие попытки, да, объявить о том, что сказать, платите что... нам, да.
Да.
Ну, естественно, как говорится, в кавычках «молодая республика хочет денег», и откуда-то их надо брать.
Угу.
Поэтому те решения, которые там принимаются, они уникальны.
Но не слышали о подобных ситуациях, что люди говорят...
По крайней мере, я не сталкивался как адвокат, я с такой ситуацией не сталкивался, чтобы людям такое говорили.
Ну, смотрите, Андрей, я бы хотела, чтобы вы дали правовую какую-то рекомендацию людям, которым звонят из банков, да, и говорят, платите кредит или, например, на квартиру. Да? А мы вам там пересчитаем, мы вам перерасчитаем. Мне просто важна ваша точка зрения.
Сейчас сложилась уникальная ситуация с банками, когда банк понимает, что если он может не вытянуть эти деньги вообще никогда из этой территории. Поэтому банки, как это говорится, наступил у некоторых банков период раздачи подарков, и вообще говоря, заемщики, я бы на месте заемщика, я бы прислушался к рекомендации банка, если она достаточно выгодна для заемщика. Ну, к примеру, есть такие ситуации, такие заемщики ко мне обращались, банк говорит, что, ну да, ты вот мне сегодня должен там 25 тысяч, заплати 10, и мы тебе все упростим, и будем считать, что кредит закрыт.
Вот такие даже истории?
Даже есть такие истории. То есть в этой ситуации нужно посмотреть, а может быть, есть смысл 10 заплатить и освободиться, и 15 простили?
Ну, хорошо. А если мы знаем, что, допустим, объект недвижимости уничтожен? Кредит на него существует.
Как правило, когда заключается договор ипотеки, объект недвижимости должен страховаться.
Да, но только срок страховки истек до начала антитеррористической операции или в ее процессе.
Здесь нужно читать договора, которые люди заключают, и смотреть, кто несет риски по уничтожению этого объекта недвижимости. Можно ссылаться, конечно, на форс-мажорные обстоятельства.
А оно же не учитывается, это же не военное положение, правильно я понимаю?
Что-что?
Да? Ну, если не введено военное положение, то форс-мажорные не считаются.
Нет, форс-мажорные обстоятельства могут
все
считаться,
равно, да?
Да, потому что это могут быть... список с форс-мажорных обстоятельств достаточно большой, начиная от каких-то природных катаклизмов, заканчивая местными волнениями, забастовками, еще чем-то. Но, как правило, согласно нашего законодательства украинского, форс-мажорные обстоятельства освобождают от ответственности за неисполнение договора. То есть есть ответственность, опять же, те же самые штрафы и пеня. А вот выполнить сам договор человек, на мой взгляд, должен будет.
Безотносительно к тому, когда это наступит, да? То есть срока давности у подобных вещей, ну, у банков, понятно, нет.
Ну, у банка есть срок давности, если человек перестал платить по кредиту, то здесь вступает в силу срок давности обычный, стандартный, 3 года. По идее, банк, если в течение 3 лет не обратился тут в суд о взыскании такой задолженности, то можно говорить о том, что кредит прощен.
У нас есть еще пара минут. Я бы хотела, чтобы вы рассказали о деле, которым вы сейчас занимаетесь, если можно коротко. Уже в сетях, в соцсетях обсуждали. Некие финансовые террористы появились.
Ну, не финансовые террористы, а финансисты террористов.
Финансисты террористов, да.
Это новое веяние, которое появилось в последнее время. В реестре судебных решений приговоров практически по таким делам нет, но за последний месяц, за октябрь месяц, к нам в адвокатское объединение пришло два таких дела, и оба они связаны с финансированием терроризма. В одном деле речь идет о том, что у предпринимателя, у которого была сеть магазинов по Луганской области, остался большой остаток товаров в Луганской области, который он не мог вывести. Соответственно, с товаром что-то нужно делать, деньги нужно было выводить в Украину. И он, используя ту же сеть, которая осталась, он начал его распродавать и через всеми возможными способами, через карточки, перечисления, еще какие-то моменты, передавать эти деньги в Украину. Соответственно, если на месте в Луганске происходила реализация, то приходили люди, которые говорили: плати налоги в ЛНР. И угрожали физической расправой, если этого не будет. Соответственно, человек вынужден был платить эти налоги. Это не понравилось службе безопасности Украины, которая посчитала уплату налогов в ЛНР финансированием терроризма.
Стоп, ну таким образом любой, да?
Любой, просто надо понимать, при каких обстоятельствах. То ли он сам приходил в так называемые налоговые и говорил: я вот принес вам, то ли его под страхом, и тогда это не уплата тут, так называемых налогов, а вымогательство.
Тут сложный вопрос, потому что в фабуле дела, которые сотрудники СБУ пишут, они пишут, что осуществлялись платежи членам террористических организаций, членам организаций, которые имеют признаки терроризма.
Слушайте, то есть получается... У вас, как у профессионалов, я так понимаю, есть куда расти, да? У вас все новые,
конечно,
новые виды.
Конечно.
Спасибо большое. Я напоминаю, в нашей студии Андрей Корчевный, адвокат. Мы говорили об имущественных правах украинцев с донецкой, луганской пропиской. Спасибо вам большое. Мы вернемся буквально через пару минут. А сейчас хотим... предложить вам послушать такую замечательную композицию, как нам кажется, замечательную. Называется она «Снежный день в Шанхае». Ее во время гастролей в Китае в 2013 году записал донецко-горловский проект «Тим Талер» в соавторстве с аргентинским композитором, продюсером Пабло Сальгадо.
Здравствуйте всем тем, кто к нам присоединился. Я напомню, что на Громадському радіо наш новый проект, пока который имеет рабочее название «Киев-Донбасс», в студии для вас работают Ирина Ромалийская
и Елена Терещенко.
Мы продолжаем наш разговор. Все наши темы касаются так или иначе Донбасса, всего того, что связано с этой частью Украины, с тем, как дальше будет развиваться там ситуация. Напомню, что вы нас можете слушать в Киеве и Киевской области на волнах 74, а также можете нас слышать онлайн на нашем сайте romatskiradio.org. Вскоре мы появимся в FM-частотах на Донбассе.
Позвольте вам представить нашего гостя, который проведет с нами ближайшие полчаса, ректор Луганского национального аграрного университета Николай Владимирович Брагинец. Добрый день,
добрый
Николай
день.
Владимирович.
Добрый день.
Ваш университет выехал и перерегистрировался в Старобельск, по-моему, да?
Наш университет не выехал. Наш университет переместился.
Переместился.
В город Харьков.
Харьков.
Угу. Улица Артема, 44. Значит,
то есть в Харькове появилось еще одно учебное
еще
заведение.
Еще одно учебное студентов. Заведение, при том появилось каким образом? Значит, был издан приказ по Министерству аграрной политики о том, что Брагинец назначен ВО ректора, и вот на этом все началось перемещение. Брагинец перемещился, и началась работа с 21 октября 2014 года, работа Луганского национально-аграрного университета в городе Харькове.
И сейчас преподаватели, студенты, учебный процесс в полном масштабе или он в каких-то...
Значит, учебный процесс в полном масштабе. У нас в настоящее время работает 168 преподавателей. Значит, у нас сейчас 1300 студентов стационара и где-то до 800 заочников. Значит, мы работаем в полном масштабе, имеется расписание, имеются преподаватели, студенты, которые занимаются и выполняют программу учебного процесса по этому учебному году.
У нас сейчас действительно чудесная какая-то, ну, в кавычках, чудесная ситуация, удивительная, когда существует один и тот же вуз, существует на украинской территории,
да,
то есть по украинским законам и на территории,
да,
неконтролируемой Украины. Так в Луганске остался тоже аграрный университет, он также функционирует, также есть преподаватели, также есть студенты.
Есть ректор.
Есть ректор, который теперь еще и министр образования, Валентина Григорьевна Ткаченко. Насколько я знаю, статус диплома, говорили о том, что получат там российские дипломы, получили всего единицы, да?
Получили единицы.
Воронежского, по-моему, да?
Да, Воронежского. Получили единицы. И то, для того, чтобы получить тот диплом, надо, чтобы студент туда выехал, заплатил 40 тысяч рублей, сдал, доздал там экзамены, и все, и получил там диплом.
Значит, и это диплом российского образца?
Это диплом российского образца, который для Украины он не подходит никак, для украинских предприятий. И, понимаете, они себя не очень хорошо чувствуют. Некоторые даже сдают там, получают в Луганской Народной Республике дипломы, России, а потом приезжают и у нас получают. Регистрируются, приезжают, доздают то, что им не засчитывается. И защищаются и получают и у нас диплом украинский. Поэтому, ну, это те, которые первые там делали ошибки. А сейчас большая часть уже едет к нам оттуда, регистрируется у нас, сдают, сдают экзамены, все защищается. Как с украинской стороны, так и с русской. Ведь давайте так скажем, что разбросано студенчество преподавателей и по России, и по Украине везде, и в Харькове переместились некоторые, которые проживают, соответственно, или на квартирах, или проживают в общежитиях. Ну, представьте себе, преподаватель с семьей живет в общежитии, в одной комнате. Какие условия?
Ну, поэтому... естественно. На самом деле, я хочу сказать вам, уважаемые слушатели, что чем уникален аграрный университет Луганский, дело в том, что он единственный в Донбассе аграрный университет, который готовил специалистов, способных и умеющих работать в зоне рискованного земледелия, которая является Донецкая и Луганская область. То есть там почвы такие особенные, климат совершенно особенный. И было бы очень жаль утратить специфику вашего вуза, и очень жаль было бы утратить уникальных специалистов. Удалось ли вам сохранить преподавательский состав, который позволил бы вам в дальнейшем восстановиться?
Значит, те, которые преподаватели к нам переехали, кто выдержал эти условия, вот жесткие, жизненные условия, значит, те работают у нас, работают успешно. Это и профессора есть, это и доценты есть, это есть и без степени, старшие преподаватели, ассистенты. Работают. Работают довольно неплохо.
Сколько людей переехало в процентном вот соотношении?
Значит, переехало 98 человек.
А было?
А было там, в этом, 317 было.
Ну, то есть треть, даже чуть меньше, чем
да,
треть.
Да, да, третья остальные? Часть. Остальные или работают в вузах России, или работают в других вузах Украины, или же остались в Луганске.
Посмотрите, мы сейчас обращаемся опять к той же самой теме о том, что нечто временное превращается в постоянное. Да. Когда вас перемещали, вас и вуз, говорили о том, что это ненадолго, что это временно, на время проведения антитеррористической операции. Сейчас это уже полтора года. Как в ближайшее время, вероятнее всего, вы в Луганск не вернетесь? А принимает ли решение ваше руководство о том, чтобы каким-то образом помочь вам развиваться в дальнейшем, не перебыть временно, а обосноваться на новом месте уже основательно?
Значит, пока что никаких движений в сторону помощи нам нет. Значит, то, что мы сами приобрели, то, что мы сами заняли в того университета, кстати, надо сказать очень большое спасибо ректору Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Василенко.
Это в Докучаево, да? Который?
Нет, это не Докучаево, это в Харькове, угу. Артема 44, угу. Который и принял хорошо наш университет, и выделил помещение, и оказал помощь некоторых приобретений компьютера, и все. Никакого от другого университета мы помощи, хотя мы просили, мы не получили. Ни одного компьютера, ни от кого.
От министерства тоже.
Ни от кого, ни от чего мы не получили никакой помощи. И мы переехали чистый стол, чистый лист, и вот с этого начали формировать. И преподаватели начали приезжать, и студенты начали приезжать. Соответственно, регистрацию сначала проводили. С 3 ноября 2014 года начали учебный процесс. И вот учебный процесс уже в конце мы закончили, ну, как в обыкновенном вузе учебный процесс. Занятия, пары, занятия, преподаватели. Все было. А второй семестр вообще хорошо провели. И у нас уже в прошлом году защитилось 429 человек. Дипломы защитили. Поэтому я считаю, что в этом году уже больше сотни человек защитили дипломы. У нас начали дипломы защищать заочники, 98 человек. Сейчас это бакалавры были, сейчас специалисты 50 человек будут защищать. И, соответственно, магистры дальше. А потом летняя защита еще пойдет. То есть функционирует университет, как любой университет, работающий стационарно.
Ну,
хотя на разных площадях, других площадях.
Вы же многое потеряли, очень многое. Я имею в виду тот финансовый приток, который вы имели от иностранных студентов. То, как выезжали иностранцы из Луганска, это отдельная история, ваши студенты.
Значит, в Луганске у нас было 1200 человек иностранных студентов.
Да.
Здесь сейчас на сегодняшний день, можно сказать, где-то 107 вот так было зарегистрировано, выпустили некоторых. То есть десятая часть, ну, многие, я вам скажу, что вузы наши украинские перехватили, к себе переманили. Значит, сейчас нам звонят, ругают, что вы их не отчисляете и так далее. Понимаете, то есть даже наши коллеги вот по Украине и то поступают, я сказал бы.
По-разному.
По-разному, да, с разным подходом. Вот нам надо, вам не обязательно, нам надо. Принимайте все, а потом звонят, ругаются, что вы их не отчисляете. Да потому что они нам заявление не подают. Они должны приехать, нам подать заявление, отчислиться, а потом уехать к вам. А вы их принимаете без заявления, потом с нами ругаете.
В общем, я смотрю, что если в общем нет порядка, то в какой-то отдельной сфере найти порядок сложно, да?
Да,
вот
да,
мы сейчас говорили
тяжело.
О соцзащите, теперь мы говорим об образовании. У вас тоже пока непонятно, что дальше.
Николай Владимирович, а я вот нашла в интернете, есть два, то есть так как у нас в реале существует, по сути, два университета, которые называются Луганский национальный аграрный, ну, и в сети есть два официальных сайта. Я вот зашла на Луганский национальный аграрный университет, который, как я понимаю, находится в городе Луганске. Ректор здесь Ткаченко Валентина Григорьевна. Да. Она кто?
Она была ректором.
Она была ректором. Я был у нее проректором по научной работе. Она освобождена 17 октября 2014 года приказом министра аграрной политики Украины. Освобождена. Это уже там ректором назначена. А я назначен 20 октября ректором.
Но и при этом я вот читаю у нее, она пишет о том, что она член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины, что она заслуженный работник народного образования Украины.
Да,
ну,
да.
То есть она не пишет при этом ЛНР
не
и,
пишет.
И так далее.
Да, не пишет. Она действительно, ее никто ничего этого не лишал. Она действительно там работает, работает на Луганскую Народную Республику, министром, ректором, а ни званий, ничего никто не лишал.
Почему?
Ну, профессора, там... если не ошибаюсь, было сообщение.
Звание,
профессорское
да.
у него
да.
сняли с него.
А
профессора.
Как думаете, рассчитывают, возможно, потом влиться в Украину? Или, ну, вот почему это не снято? То есть это обновленный сайт, я проверила, здесь обновленная информация.
Вы знаете, ну, это решение должно быть властей украинских. Это не наше решение, потому что член-корреспондент, это академия решает, они должны решать вопрос. Значит, что касается профессора, Министерство науки и освиты забрало у нее, забрало профессора. А дальнейшее все это же решает власти.
А не поднимаются эти вопросы? Ну, то есть вот у нас, по сути, то есть сейчас, как я понимаю, так называемый министр, так называемый ЛНР является заслуженным работником народного образования Украины. Не поднимается вопрос о лишении этого звания?
Вы понимаете, что сегодня был разговор в Министерстве освиты и науки Украины о том, чтобы лишить ученых званий проректоров, ректоров, проректоров, деканов, завкафедров, чтобы лишить. Но это надо сейчас, решается вопрос, мы должны дать ученые советы утвердить, но сначала разобраться, кто где же работает, мы же не все данные имеем. Понимаете? Вот. А что касается заслуженный работник, ну это, наверное, министерство должно решать. Это ж...
Не, ну точно так же сейчас достаточное количество журналистов наших с тобой коллег, Ирина, со званиями заслуженный журналист Украины работают прекрасно на средства массовой пропаганды республик, так называемых. И я знаю этих поименно буквально. Такой, насколько я помню, сейчас немножко в историю предлагаю вернуться, потому что мало кто знает, что территорию аграрного университета именно в Луганске очень сильно обстреливали в свое время. И в общежитие Луганского аграрного университета, насколько я помню, заселились тогда военные.
400 российские. Человек военных было там.
Да, это были российские военные.
Да, российские. Вы их видели? Это были иннорассияне или?
Вы не знаете, когда я уезжал, их еще не было. А я уехал 11 октября уехал. Я уехал. Сначала 6-го я уезжал в Харьков, здесь решил все вопросы, а потом приехал, уволился 10 октября, и 11-го уехал с женой вместе на машину, чтобы погрузили, чтобы одеться вещи, и уехали. Вот. Тогда еще не было. Но позже они появились, и они практически чуть ли не 8 месяцев там были. Вот сейчас только их оттуда, они выселились. Они очень долго там были.
Еще раз уточню. Это российские военные или это представители так называемых армий, ЛНР и так далее?
Это российские военные были. Чисто российские военные. Как мне звонили, говорили, там и техника российская была. и они там проживали. Чисто российские военные.
Да, и причем мне рассказывали именно преподаватели и студенты Аграрного университета об этом, то есть они с ними общались, с этими самыми российскими военными. Да. Насколько я знаю, в общежитиях Восточно-Украинского университета имени Даля тоже
та же самая система. Тоже, да? Были, да.
Вот, сейчас у нас в Луганске, получается, вы же все равно поддерживаете связи, да?
Ну, кое с кем.
Малой родиной. Ну, да. По крайней мере, ситуацию знаете. Вот смотрите, у нас функционирует, да, в Луганске, да. Аграрный университет. Да. Далевский.
Да.
Тоже, да?
Да. Шевченко.
И Шевченко тоже функционирует. Ну и, конечно, Институт культуры.
Да.
Да. И меня поражает, честно говоря, вот этот феномен, когда дети идут туда учиться. Объясните мне, пожалуйста, что происходит, что должно произойти с человеком, который, ну, ведет ребенка туда на учебу, понимая, что этот диплом, или не понимая, что диплом не будет нигде котироваться?
Значит, некоторые не понимают, некоторые понимают. Значит, это зависит, ну, еще от родителей. Вы знаете, много родителей сепаратистов, поэтому они за Путина, за Россию, и они приветствуют все это дело. Ясно дело, что они никуда своего ребенка не пошлют. А есть, которые не понимают. Вот те, которые не понимают, мы с ними работаем, мы через студентов передаем приветы, некоторые приезжают к нам, значит, некоторые продолжают там жить, не учиться, а некоторые учатся. Мы же даже имеем образцы справок, которые выдавал Луганский национальный аграрный университет, о том, продана справка, о том, он что обучался в Луганском национальном университете. Все.
Я почему задаю этот вопрос? Потому что во время вступительной кампании ЗНУ были такие случаи, приезжали ребята, вот, закончившие выпускники школ, приезжали и рассказывали о том, что вот мы хотим поступить, например, приехали, что интересно, во Львовский университет. Вот, мы хотим поступить, вот мы из Луганской школы. И как жить в таком информационном вакууме? Ну, естественно, детей не приняли, потому что вариантов нет, ЗНО они не сдавали.
Они же не сдавали ЗНО. А почему они ЗНО не сдавали? Потому что некоторые ехали сдавать, и их просто не пропустили.
Не пропускали.
Их не пропускали.
Не пропускали на блокпостах?
На блокпостах не пропускали. Понимаете? Поэтому многие не сдали. Но мы обращались к министерству в отношении того, чтобы дало министерство разрешение. Спасибо. Дало министерство разрешение о том, чтобы их принимать экзамен или по собеседованию. Угу. Ну, не было тогда разрешения. Общая была установка такая, не принимать.
Напоминаю вам, у нас в студии ректор Луганского национального аграрного университета Николай Владимирович Брагинец. Мы сегодня говорим о судьбе вузов, которые переместились из временно оккупированной территории на территорию украинскую. И что будет дальше? Так вот, по поводу, что будет дальше, Николай Владимирович. Есть ли у вас понимание того, как дальше вы будете развиваться? То есть, я понимаю, вас приняли в Харьковском университете, да?
Да.
Приютили. Но теперь вы уже из разряда гостей, которые пришли надолго, так сказать. Что дальше?
Значит, у нас есть подразделение в Старобильском районе. Мы ведь Луганский. Мы должны на базе Луганской области работать. Мы там сейчас начали. У нас техникум есть, который имеет практически те все специальности, которые есть в университете. И мы уже открыли, вот приняли на третий курс после техникумов специальности по четырем факультетам. Приняли механизация, значит, биотехнологический, ветеринарная медицина и строительный. Значит, сейчас ведутся занятия, преподаватели выезжают, читают. Для того, чтобы еще часть переместить, нам надо два помещения в Старобельске отремонтировать. Там решить вопросы, во-первых, по Старобельске, там этот Старобельский центр после повышения квалификации, он не был ошибочно включен к нам. И остался в Министерстве аграрной политики. Сейчас надо этот вопрос решить, чтобы перевести с Министерства аграрной политики в Министерство освиты и науки. И тогда надо ремонтировать, приводить порядок, набирать на базе этих двух помещений студентов и начинать учебу с первого курса. Потому что мы опросили сейчас ребят, студентов, из тех студентов, которые сейчас обучаются в Харькове, переедет туда только 10%.
Старобельск.
Да.
Потому что Харьков все-таки уехал.
Остальные удобен. Не поедут. Сказали, нет, мы не поедем. Мы перейдем в другие вузы и не поедем.
Угу.
Поэтому сейчас ситуация очень сложная. Хотя Луганская областная державная администрация просит, чтобы мы перемещались. Ну, во-первых, сейчас некуда перемещаться. Во-вторых, даже если будет куда, то туда студенты не поедут. И преподаватели некоторые. Я опросил, у нас присутствовало на совещании 92 человека, из них только 47 человек сказали, что мы в Луганск переедем.
Если ну, будет, в Луганскую область.
Если будет Луганск, если будет освобождена территория, если по возвращению.
Вернуться.
Поэтому сейчас очень сложная ситуация, не просто все это так решать.
У вас есть статистика, сколько вот таких вузов переместилось, были вынуждены?
Переместилось, у нас 17 вузов. У нас только...
В Луганской области, в Луганской
области. А, в Луганской области?
Нет, ну в целом.
В целом по Донбассу.
По 17, Донбассу 17 вузов.
Так. Да. Угу. 17 вузов.
17 вузов переместилось.
Да.
А сколько из них остались там работать клонами?
Они все же остались.
Ну, практически это двойники, да, я так понимаю?
Конечно, они же все остались.
Есть вопрос у меня не совсем, может быть, по теме, но и по теме. Насколько я знаю, части людей, которые выехали, бюджетникам, которые выехали с оккупированной, временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области, до сих пор не выплатили долги по заработной плате. Ну, у вас такого нет?
У нас такое же самое. Я сам не получил за прошлое лето. То, что я на работе был, я не получил ничего.
Расскажите, за какие месяцы долги и в какой объем?
Ну, объем я вам не скажу. Ну, там большая же... часть, кто приехал, большая часть. Значит, это июнь, июль, август, сентябрь. Октябрь до 20 октября. С 20 октября мы им всем заплатили.
То есть, получается, за 5 месяцев людям должны деньги.
За 5 месяцев, да.
И замечу, что это те люди, которые переехали на территорию подконтрольную Украине. Ну, то есть, это же тоже поступок, оставить там дома, какие-то связи и так далее.
Все оставили, дома, некоторые семьи оставили.
Что говорят в министерстве?
Значит, когда меня назначали, мне в Министерстве аграрной политики сказали, и сам министр говорил моим преподавателям, что мы вам выплатим.
Квит вы имеете
да,
в виду, министр?
Да, не квит.
Не квит, предыдущий.
Это швайка.
Швайка.
Швайка. Значит, говорил, мы вам выплатим. Но когда пришло время, когда мы начали функционировать, я им сказал, они говорят, выплачивай. Я сказал, дайте мне письмо. Выплатить мне недолго. Я приказ написал и выплатил. Дайте письмо. Письмо никто не дал. А без разрешения я не имею права. Дальше вторая есть причина. Мы не знаем, кому сколько получать. У нас же нету архива, данных не было. Табелей нету. Все же там осталось, понимаете? Ну, мы с листого, чистого стола начали. Все там осталось. Поэтому это очень сложно было решить вопрос.
Ну, если бы они
разрешили, допустим, выплатить, я бы тогда человека приглашал и сказал, напишите заявление, опишите, с какого вы не получали, все. И по его заявлению тогда мы могли бы выплатить. По заявлению этого человека. А так просто выплачивать без разрешения я не имел никакого, ни морального, ни финансового
права. Ну, президент же подписал распоряжение, насколько я помню, или указ о том, что до конца этого года должны погасить все бюджетные долги переселенцам. Вы не верите в это?
У меня данных таких я не имею от министерства, чтобы я выплатил. На это надо же деньги еще иметь, финансы, чтобы...
Ну да.
На данном этапе сейчас уже что в министерстве говорят? Вот про этот долг. Ну, это долг за 5 месяцев. Люди,
то есть они
которым...
вам его простили или все-таки собираются?
Нет, министерство собирается, они собираются выплатить. Но для этого надо финансировать эту выплату, для этого надо знать, сколько...
Ну, окей, знать мы не можем. Мы не можем, ну, в смысле,
да,
вы не можете восстановить.
Да.
Окей, что?
Нету. Значит, пока что без выплаты я сам не получаю, моя жена не получает.
Нам нужно будет коснуться еще раз этой темы и все-таки пригласить
кого-то
из
министерства. Но у нас другое еще есть.
Что?
Говорите.
У нас есть другое. У нас сделано все так, нашим двойником, что у нас суды были, и мы остались практически по спецсчету, люди остались без этих. У нас сейчас спецсчет закрыли. У нас 6 судов. 4 суда с самого января месяца 4 суда было. И сейчас просто-напросто, значит, одна фирма, которая была охранная, которая охраняла в Луганске, которая Луганский национальный университет дал документы, все выдал. Они подали в суд на нас. Она зарегистрирована в Луганске, то есть фирма практически... И сейчас нам прокрыли счет. Нам прокрыли счет, спецсчет.
Давайте сейчас еще раз. Фирма, которая занималась охранной деятельностью этого университета, которая и сейчас находится в Луганске, она подала на вас в суд как на то, что вы не оплатили их услуги?
Она же не оплатила там ректор им.
Так.
Они на нас суд подали. Так. Мы начали функционировать с 20 октября, а должны им оплатить за 13-14 год.
И суд вынес решение арестовать ваш спецсчет?
Да.
Это до решения суда арестован спецсчет?
Нет, после решения.
Это уже по решению суда?
По решению суда.
Суд какой?
Суд наш харьковский.
Вы подаете апелляцию?
Да мы сколько уже апелляций подавали.
А спецсчет, деньги со спецсчета у вас на что идут?
Это у нас на мне бюджет. Люди, которые работают с заочниками, с договорниками. Мне бюджет. На мне бюджет идут на покупку, на канцелярию, на все, короче говоря, все хозяйственные.
Все, что не зарплата.
Все хозяйственные дела.
Все, что не зарплата бюджетникам, да. Это спецсчет, насколько я понимаю. Перспективу вы пока не видите в решении этого вопроса?
Перспективу не вижу. Сейчас мы будем этот вопрос поднимаем, и как раз я здесь говорю, куда-то суды девал.
Ну, в любом случае, мы сейчас это уже не озвучим. И у нас буквально осталась минутка для того, чтобы мы подвели итоги. Вы сейчас возвращаетесь к своим... в своей Палестине, в Харьков, правильно,
да,
насколько
да, Харьков
я понимаю?
Да? Сегодня возвращаемся в Харьков.
Хорошо. Что вы расскажете своим коллегам?
Ну, я расскажу, что собирали сейчас и в Комитете Верховной Рады по науке и освете, и в этом Министерстве освиты и науки. Собирали всех ректоров и студенческих ректоров, если так просто назвать, студенческое саморядование. И мы создали сейчас, вы создали коллективный орган, значит, совет рады ректоров перемещенных вузов, вот создан сейчас, который тесно начинает работать с министерством и начинаем решать все наши насущные проблемы. А их, поверьте, проблем этих перемещенных вузов очень-очень много. Начиная от материального обеспечения, начиная от учебных корпусов, начиная от компьютерной техники и так далее. У нас очень и очень много.